Издательство «Эксмо». Юрий Бондарев. Родственники. Мгновение. Родственники. Повесть. Глава первая. Он пошевелился, открыл глаза и увидел чужую комнату до знойной духоты, нагретую солнцем. В раскрытое окно тек сухой жар июльского утра. Прямо над головой на солнцепеке, за подоконником, постукивая когтями, ходили по карнизу сизые голуби и в поисках тени дышали раскрытыми клювами. Потом где-то в глубине двора с напором зашелестели о листву струи воды. Послышались невнятные голоса, заработал мотор поливальной машины. «Что это? Где я?» — подумал Никита, вытирая испарину на груди. «Я не дома?» «Мама умерла, и я здесь?» Во время сна ему припекло голову, и, наверное, поэтому звенело в ушах. Была неприятная расслабленность в замлевших мускулах. Весь потный, Никита с отвращением сбросил прилипшую к телу простыню, опустил ноги с дивана и медленно оглядел комнату. Здесь, в комнате этой, видимо, не жили давно. Старые обои добела выгорели, было не прибрано, тесно от потертых кожаных кресел, от просиженных стульев, от неуклюжих, загромоздивших углы книжных шкафов, и пахло теплой, горьковатой пылью. А незнакомая квартира за дверями, казалось, была выжжена горячим солнцем. Стояло уже полное утро, но никто не стучал, не входил к нему. И все-таки там, в коридоре, кто-то затаенно и тихо передвигался, шепотом разговаривал по телефону, и Никита догадывался, что шептались о нем, о смерти матери, и растерянно взглянул на себя в зеркало над диваном. В пыльной желтоватой его глубине замерло бледное заспанное лицо с красной на щеке полосой от подушки. Серые глаза смотрели настороженно. Никита провел по щекам пальцами и отдернул руку. Он представил, что такое же выражение, вероятно, было у него и вчера, когда, приехав с вокзала, он сидел за столом в окружении незнакомых, сочувствующих ему людей, когда на чей-то вопрос глухо ответил, что мать в больнице ничего не просила, никого не хотела видеть, хотя умирала в сознании. И потому, как они с горьким участием взглядывали в его сторону, он подумал, что эти люди, скованно ужинавшие вчера в длинной старомодной столовой, были либо его родственники, либо знакомые его матери. Он всех видел впервые. В середине ужина хозяин дома, профессор Георгий Лаврентьевич Греков, нервно покашляв в ладонь, проговорил. Да, она была мужественной женщиной, и, поднявшись излишне решительной походкой, часто свойственной людям маленького роста, вышел из столовой. После его ухода никто за столом не проронил ни слова. Все, склоняясь над тарелками, с вежливым пониманием постукивали вилками, и Никита вопросительно покосился на Ольгу Сергеевну, жену Георгия Лаврентьевича. Она сидела рядом в скорбном молчании, неспокойно комкая салфетку. В пунцовых мочках ее ушей покачивались серьги, молодили ее когда-то красивое, теперь уже увядающее лицо. Поймав его взгляд, она с ласковой сдержанностью тронула его руку, сказала вполголоса: «Вы, кажется, устали, Никита. Вы, очевидно, плохо спали в вагоне. Если не возражаете, я покажу вам вашу комнату». И он проговорил, ни на кого не глядя, «До свидания», и последовал за ней, ощущая взгляды на своей спине. Но как только закрыл дверь комнаты, безмолвие затопило квартиру. Чудилось, гости разошлись из столовой на цыпочках, и даже не слышно было, как прощались они. «Что они говорят сейчас обо мне?» Вспомнив вчерашнее, хмуро подумал Никита и прислушался. «Почему они не входят, не стучат, а стоят в коридоре? И кто жил в этой комнате? Чьи тут боксерские перчатки?» Он встал, долго смотрел на тренировочную грушу, висевшую в углу, на затянутые слоем пыли боксерские перчатки, они валялись на стуле. Перчатки ссохлись, покоробились, видно, лежали здесь давно. Он тихонько сдул с них пыль, натянул корявую до скрипа, прокаленную солнцем перчатку на правую руку и, не зная зачем, слабо ударил по груше. Она с тупым звуком метнулась на подвеске, закачалась. Никита ударил еще раз и стиснул зубы. В дверь внезапно постучали. Никита стряхнул, отбросил в угол перчатку и торопливо натянул ковбойку.
«Да, пожалуйста». «Доброе утро, Никита, можно к вам?» В комнату осторожно вошла Ольга Сергеевна. Послышался шорох платья. «Простите, ради бога, я вас не разбудила?» Не поднимая головы и не отвечая, он судорожно нащупывал пуговицы на ковбойке. Видел совсем рядом ее освещенные солнцем полные колени, выступавшие под коротким белым платьем, ее сильные с высоким подъемом ноги, золотистые волоски на них, будто высветленные солнечными лучами. «Какое же это несчастье, какое несчастье!» — негромко заговорила Ольга Сергеевна. «Поверьте, я понимаю ваше состояние. Потерять мать... Как я все понимаю? Я сама пережила такое 3 года назад». Ольга Сергеевна стояла так близко, что он явственно чувствовал терпковато-теплый запах ее платья. Она вдруг неуверенно и робко погладила его по голове, от ее руки повеяло свежим запахом туалетного мыла, и он мгновенно ощутил свои жесткие волосы, еще не причесанные, и, дернув головой, сказал шепотом: «Спасибо, Ольга Сергеевна, не надо». «Я понимаю, Никита, я все понимаю». Она внимательно всматривалась в него, глаза были размягчены состраданием, жалостью. Белое летнее платье, такие никогда не носила мать, стягивало ее высокую грудь, блестящие каштановые волосы собраны на затылке, в алых мочках ушей поблескивали серьги. «Бедный, бедный», — сочувственно отыскивая глазами его взгляд, проговорила Ольга Сергеевна, и ее пальцы щекотно прикоснулись к его груди, помогая ему застегнуть пуговицу. «Вы все время думаете о ней? Я тоже никогда не забуду свою страшную потерю». Никита угрюмо глядел в пол на рассохшийся старый паркет, отчетливо видел завязший в пыли голубиный пух, грязные пятна раздавленного пепла, еле слышно спросил: «Он тоже умер? Боксерские перчатки — это его?» Она отошла на шаг, подняла оголенные полные руки к измененному испугом лицу. «Нет-нет, это комната нашего сына. Он только теперь не живет здесь. У него своя семья. Вы меня не так поняли. 3 года назад, Никита, я тоже пережила смерть матери. Какая нелепость!» — вскрикнула Ольга Сергеевна и опустилась в кресло, прикрыла лоб рукой. «Как мы все стали суеверны! Какая нелепость!» «Извините, я не знал», — пробормотал Никита. «Я подумал только, когда вы сказали...» Вздохнув, Ольга Сергеевна отняла пальцы от лба и через силу закивала ему. «Да-да, я понимаю ваше состояние. Как все это невыносимо. Но я хотела сказать вам, что Георгий Лаврентьевич придет из института в 1:00 и хочет сегодня же встретиться с вами». «Хорошо, Ольга Сергеевна. Через 30 минут я вас жду к завтраку». «Спасибо, я не хочу». «Но так нельзя. Вы должны есть. Вы совсем ослабнете. Я вас непременно жду». Она вышла из комнаты, а он опять лег на диван. И тут вся стена перед ним, с унылыми вензелями обоев, бессмысленно освещенных солнцем, покрытая пушком безразличной ко всему пыли, слилась во что-то однообразно серое, душное, давящее. И он испугался, что может заплакать сейчас от пустоты и одиночества.